Кристофер Прист. Обнажённая. Половая свобода была преступлением, наказанием, позор. И вот средь бела дня нагая женщина шла в суд, где должны рассмотреть ее апелляцию. Улицы большого города были полны людей. Мадам Л шла спокойным шагом. Если она придет раньше времени, ее все равно не впустят. Она точно знала расстояние, которое ей надо было пройти, поэтому ждать придется не более 5 минут, если, конечно, все обойдется. Еще она знала, бежать, чтобы поскорее покончить с унижением, нельзя, только привлечешь к себе внимание. Ею и без того уже заинтересовалась кучка зевак. Если бы произошло самое худшее, а это было более чем вероятно, никто бы не пришел на помощь, хотя ее брат со своим другом шли следом. Тому, кто изнасилует ногую женщину, ничего не будет. Но любого, кто попытается защитить такую, ждет суровое наказание, осужденное оставлено на произвол судьбы. 6 месяцев кряду она носила это клеймо и выжила не столько благодаря удаче, сколько заботами друзей. Незавидна была участь тех женщин, которым пришлось отбывать срок позора в больших городах. В этом ей повезло, хотя помогли ей те самые друзья, что невольно подтолкнули ее к преступлению. Жалость к себе давно ушла, осталось только желание вернуться к нормальной жизни. В этот день ненадолго проснулся стыд, но она, в общем-то, привыкла переносить его. Не отступал только страх, ужас перед физическим насилием. Она выросла в обществе, где нравственность была освящена законом, по крайней мере для женщин, и вполне принимала эти правила, но к ежедневному страху перед изнасилованием невозможно было привыкнуть. Он не отпускал ее в течение всего срока позора. Закон защищал женщин целомудренных, единобрачных, верных своим мужьям. Тех же, кто сбивался с пути истинного, он жестоко карал. Во время позора она часто размышляла о своем преступлении. Только 3. Но это не имело значения. От этого ее вина не становилась меньше, но у нее и вправду было только 3 мужчин. 2, если не считать мужа. Первым ее преступлением стало короткое, случайное знакомство, завязавшееся и завершившееся в течение 1 ночи. Испугалась она потом, когда вспомнила, какое наказание следует за прелюбодеяние, но со временем постарался забыть и не придавать этому особого значения. Когда же это было? То ли 4, то ли 5 лет назад. Она прошла уже половину пути. Закон гласил, что в день подачи апелляции женщина должна пройти обнаженной от комендатуры полиции нравов до здания суда в одиночку и пешком. Избежать этого было невозможно. Телекамеры следили за ней от начала до конца пути. Если она отклонялась от назначенного маршрута, хоть в какой-то мелочи, то ее дело не принимали к рассмотрению, а позор продлялся на неопределенный срок. Позади все так же молчаливо шла кучка зевак. 2 года назад они с мужем познакомились с новыми друзьями. Муж имел кое-какие способности к живописи и надеялся, что общение с богемой поможет ему завоевать признание. В обществе, где господствовал конформизм, эти новые знакомые старались выглядеть вольнодумцами и радикалами. Они высмеивали законы морали, провозглашали преимущества гуманизма и свободного самовыражения. В этой компании они с мужем позволили себе увериться, что на законы и вправду не стоит обращать внимания. В таком-то настроении она и встретила того, 3-го. Однажды вечером, когда все остальные обсуждали какой-то незначительный политический вопрос, он ввел ее в другую комнату, напоил каким-то самодельным ликером и соблазнил. Впоследствии она объясняла себе свой поступок как мелкий вызов жестоким законам. А через несколько дней ее арестовали. У перекрестка ей пришлось подождать. Сбоку торчала стойка одной из контрольных телекамер. Зеваки ждали поодаль. Хоть за это она была им благодарна. Но, может быть, они лишь выжидали подходящего момента, чтобы наброситься на нее. На другой стороне улицы стояло несколько женщин. Взглянув на нее, они отвернулись. Ни сочувствия, ни искры понимания. Она хотела было попросить проводить ее, но удержалась. Никто и никогда не помогал обнаженным. Еще до суда ей стало ясно, что кто-то из ее друзей-радикалов оказался доносчиком. Это ужаснуло ее даже больше, чем уход мужа. Тогда она просто почувствовала себя свободной. Не имея понятия о том, кто же все-таки предатель, она не смела просить помощи у друзей. Во время суда ни один из них не выступил в ее защиту, а свидетели обвинения давали показания анонимно. После оглашения ей дали временное имя – мадам Л. Она вернулась домой и с неделю пыталась вести обычную жизнь. Заказывала продукты по телефону, не выходя из квартиры. Без мужа и его вещей в доме было пусто, одиноко, просто невыносимо. Она не имела права выходить из дома, не раздевшись донага. Если бы она попалась на улице одетой, наказание стало бы пожизненным. Каждый шорох в коридоре казался ей шагами насильника. Каждый мужчина, который останавливался под ее окном, казался потенциальным маньяком. Улицы города представлялись лабиринтом темных аллей с крадущимися тенями. В конце концов, не зная, куда деваться, она сняла свои одежды и поехала на машине к самому близкому другу, надеясь, что доносчик не он. Боясь еще одного предательства, она все же попросила его о помощи. И, к ее удивлению, он захотел и смог ее выручить. У него был большой дом, милях в 50 от города, и она провела там весь свой срок позора. Здесь она сразу почувствовала себя в безопасности. Она по-прежнему не имела права показываться на людях одетой, и первые несколько недель соседи относились к ней враждебно. Но она чувствовала, и правильно, как оказалось, что в сельской местности меньше шансов подвергнуться нападению. О ее беде узнал брат. Он приезжал несколько раз. Он не мог защитить ее, но, по крайней мере, был рядом. Когда срок подходил к концу, пришло время новых мук. Ее, горожанку, манила красота пейзажа. Но она, как тантал, не могла наслаждаться этой красотой в полной мере, потому что боялась выйти из дома. Только однажды они вместе с братом прогулялись по окрестностям. Но нагая женщина нигде не может укрыться от взоров. Итак, срок позора окончился. Никто так и не напал на нее. Тело ее осталось нетронутым. В последний вечер она вернулась в свою городскую квартиру вместе с братом и его другом, а утром явилась в спецкомендатуру. Отсюда надо было пройти 3 мили к зданию суда. Она услышала, что мужчины, идущие позади, разговаривают. Это был хороший признак. Брат сказал, что они с другом будут делать все возможное, чтобы не дать неизбежной кучке зевак превратиться в неуправляемую толпу насильников. «Молчание», — говорил он, — «опасно. Если кто-нибудь набросится на нее, мало кто останется в стороне, большинство потеряет рассудок, и молчание будет знаком одобрения насилия». Раздалось несколько замечаний о ее фигуре, но они были, в общем-то, добродушными. Она знала, что брат сам собирался затеять разговор о ее внешности. Один мужчина обогнал остальных и несколько шагов шел рядом. Он смотрел, оценивая ее тело, но она пристально взглянула ему в глаза. Он тут же отвернулся и свернул в какой-то магазин. Всю свою жизнь она осознавала уязвимость своего пола. Ребенком ее учили быть скромной и сдержанной, уважать отца и брата, остерегаться незнакомых мужчин. Позднее она, следуя совету матери, никогда ни с кем не уединялась. В этом не было ничего необычного. От подруг она узнала, что их воспитывали точно так же. Только став взрослой и самостоятельной, она поняла, что было тому причиной. Мужчин было в несколько раз больше, чем женщин. И хотя общество окружало ее особой заботой, соответствующей ее полу, она знала, что это будет лишь до тех пор, пока она будет следовать правилам игры. Нет ничего милее невинной женщины, и нет никого виноватей, чем та, которая оступилась. Наконец показалось здание суда, а кучка зевак была все такой же небольшой. «Интересно», — подумала она, — «это одни и те же мужчины шли за мной всю дорогу? Или по пути кто-то отставал, кто-то присоединялся?» А еще она возблагодарила судьбу, что разбирательство было назначено на дневное время. В газетах, которые особо не сокрушались об участи обнаженных, часто встречались сообщения о том, как их насиловали и убивали по дороге на вечернее заседание суда. До ареста это ее не заботило. Она думала, что это не коснется ее никогда. Но, испытав на себе все стадии наказания, она поняла, что на самом деле она прекрасно знала, как все происходит. И еще она знала, что представляет собой суд. Женщина еще раз оглянулась. Толпа в основном рассеялась. Наверное, они поняли, куда она идет. Осталось человек 10, среди них был брат со своим другом. Худшее было позади. Осталось пройти несколько сотен шагов, и она успокоилась и словно привыкла к прогулкам по городу в таком виде. А как же другие женщины? Тоже привыкают? Или просто сидят взаперти? Здание суда стояло на небольшой площади, густо обсажено деревьями. Она прошла через живую ограду, шум улицы остался позади. Оглянулась. Кроме брата и его друга осталось всего 5 человек. Вход был с другой стороны здания, и она свернула за угол. У крыльца роилось около 40 мужчин. Брат быстро нагнал ее и пошел рядом. Пока они пробирались к двери через толпу, он не отставал, хотя и не показывал, что знаком с ней. Закон гласил, что обнаженные должны являться в суд в одиночку, хотя она подозревала, что мало кто из них отказывался, если находился мужчина, готовый тайно поддержать несчастную. У двери стояла еще одна женщина, вернее девушка, молодая, не старше 20 лет. Она отвернулась к стене, съежилась, пытаясь спрятаться от рук, что тянулись к ее ногам и телу. Девушка увидела, как подходит мадам Л, и вздохнула с облегчением. Тут дверь распахнулась, и вышел человек в форме. «Твоя очередь», — сказал он девушке. Он повел ее через дверь, и мадам Л подалась вперед. «А я?» «После нее. Ты пришла слишком рано». Дверь захлопнулась, и мадам Л обернулась к толпе. Она поняла, что если смотреть прямо в глаза мужчин, то это не даст им возбудиться. Напротив стоял брат. Он старался не выделяться из толпы, но в то же время прикрывал ее. Казалось, мужчины не слишком интересовались ею. Возможно, она была старше, чем им хотелось бы, а может, они боялись последствий, если сделают это прямо здесь, на ступеньках суда. Или это обыкновенный вуайеризм. Мужчины стояли подаль, разговаривали, разбившись на кучки. Она ненавидела их всех, зная, что они собой представляют, неудачники, которые хотят воспользоваться слабостью тех, кого низвергло общество, еще раз унизить их. Если они набросятся на нее, она погибла. Их было слишком много, и в этой толпе не было ни малейшего порядка. Они будут безжалостно сражаться за ее тело и растопчут ее в этой свалке. Но минуты текли. Ничего не происходило, будто им не было до нее дела. Опять открылась дверь, и пристав спросил «Имя?» «Я известна как мадам Л. Хорошо. Ты следующая. Жди». Дверь снова закрылась, и все стали с нетерпением ждать, когда она откроется. Через минуту вышла девушка. На ней по-прежнему ничего не было. Пристав грубо столкнул ее с крыльца. Она упала. «Теперь заходи ты», — велел он мадам Л. Она смотрела на распростертое тело девушки, на мужчин, надвигавшихся на несчастную. «Заходи!» Он схватил ее за руки и втащил внутрь. Из-за двери донеслись крики мужчин и вопли девушки. «Что с ней?» Ее апелляцию отклонили. Ее провели через короткий коридор к лестнице, около которой была небольшая комната. Пристав завел ее в эту комнату и сказал, «Если тебя помилуют, оденешься здесь». Здесь было несколько вешалок с одежды. Это были грубые серые комбинезоны, такие обычно надевают для какой-нибудь грязной работы. «Наверх!» Пристав кивнул на лестницу. Она медленно поднялась и очутилась на узкой площадке, которая, как оказалось, выходила в зал заседаний. Было высоко, и она безотчетно ухватилась за перила. Внизу заседал апелляционный суд. Зал напоминал веер, перья которого расходились от площадки, на которой она стояла. Вопреки ее ожиданиям, в зале не чувствовался дух формализма. Люди садились, вставали, пересаживались из кресла в кресло. Ряды были обращены к ней, как в лекционном зале. На задних рядах спокойно разговаривали. Первые несколько рядов были забиты публикой. Дальше был огорожен сектор для судей и сановников. За ними было еще несколько рядов, но многие места пустовали. В зале были только мужчины. Вспыхнули прожектора, их лучи сошлись на площадке. От неожиданности она зажмурилась. Один из судейских встал и совсем тихо сказал: «Заседание начинается». Постепенно шум умолк. «Рассматривается заявление женщины, носящей в настоящее время имя мадам Л. Вы удостоверяете свою личность?» «Да, я мадам Л», — сказала она и увидела, что заработали магнитофоны, установленные у стены. «Прекрасно. Я ваш защитник. Для того, чтобы обосновать вашу апелляцию, мне необходимо услышать ваше заявление. Вы должны помнить, что клятва, данная вами на предыдущем процессе, остается в силе. Это вам понятно?»
«Да, сэр.
Сущность вашей апелляции состоит в том, что вы исповедуетесь под присягой. Вы должны рассказать суду обо всех деталях вашего преступления. Ваш рассказ суд сравнит с показаниями, данными под присягой свидетелями обвинения. Если они в чем-то не совпадут, вам будет устроен перекрестный допрос. Если суд не будет удовлетворен аутентичностью исповеди, ваша апелляция будет отклонена. Вопросы есть?»
«Сэр, как подробно следует рассказывать?»
«Ваш рассказ должен быть полным, вплоть до самой последней мелочи. Каждая ваша мысль, каждое движение и желание ценны для исповеди. Вы должны описать поминутно все пережитые вами ощущения и как вы на них реагировали. Не опускайте ничего, каким бы незначительным это ни казалось. Начинайте». Защитник сел в свое кресло. Все с нетерпением приготовились слушать. Мадам Л вздохнула и начала перечислять свои преступления. Вот когда началось насилие.